новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. В Москве сегодня суд продолжает рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова. Сегодня возобновляются слушания по второму делу экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Россияне оценивают прошедшие праздники. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В ближайшие минуты мы рассчитываем получить информацию непосредственно из Мосгорсуда, где продолжается рассмотрение по существу дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив и ранив нескольких человек. Там находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Мы, напомним, мы не теряем надежды выйти с ним на связь в течение нашей программы. Ну а пока к еще одному судебному заседанию. Сегодня в Хамовническом суде Москвы возобновляются слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам предъявлены обвинения в мошенническом присвоении акций, принадлежащих государству, в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых доходов. За ходом судебного процесса следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. И сейчас она с нами в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну, сегодня возобновились слушания, как вы правильно сказали, по делу над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И судебное заседание началось с допроса 38-го свидетеля обвинения на этом процессе. Этот свидетель, работая в ЮКОСе, отвечал за экспорт нефти и нефтепродуктов. И те вопросы, которые успели задать ему государственные обвинители к этому моменту, точнее, ответы на эти вопросы не вполне удовлетворили прокуроров, судя по всему, потому что, как и большинство предыдущих свидетелей, нынешний Михаил Рудов говорил скорее в пользу подсудимых. Но, во всяком случае, он говорил о том, что нефть действительно экспортировалась, что подписывались договоры. Ну, то есть, таким образом развенчивается обвинение, на первый взгляд развенчивается обвинение о том, что нефть Михаил Ходорковский и Платон Лебедев похитили. И вот незадолго до того, как я вышла из зала судебных заседаний, начали подсудимые готовиться к допросу этого свидетеля. Нужно отметить, что и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев на этом судебном процессе заняли достаточно активную позицию. Они задают много вопросов свидетелям, они активно участвуют в судебных слушаниях, выступая, может быть, отчасти собственными адвокатами. Ну, а ожидается, что сегодня будут допрошены еще, может быть, один или два свидетеля обвинения, но по такой традиции государственные обвинители не ставят в известность ни защиту, ни подсудимых, ни судью заранее о том, кто конкретно сегодня будет ими допрошен в зале судебных заседаний. Поэтому сейчас можно только предполагать, кого приведут в следующем. Я напомню, что в списке свидетелей обвинения более 200 фамилий. Допрошено вот к настоящему моменту 38 свидетелей, и поэтому сейчас даже сложно предположить, как долго еще может продлиться эта процедура и когда, наконец, слово может перейти в защите подсудимых.
Марьяна, спасибо. Спасибо большое, Марьяна. В эфире была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня возобновляются слушания по второму делу экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сказала Марьяна Тарачешникова, 38-й свидетель сегодня допрошен, свидетелей пара сотен, и если учесть, что рассмотрение этого дела по существу началось 31 марта прошлого года, то, очевидно, нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой придется еще много-много раз побывать в зале суда, где идет рассмотрение в Хамовническом суде второго дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ну а сейчас обратимся к международным темам. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Грузии вынесен приговор обвиняемым по делу о военном мятеже 5 мая 2009 года на Мухраванской базе Минобороны Грузии. Прокуратура требовала приговорить подсудимых к срокам от 4 до 30 лет. Все они не признают себя виновными. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В понедельник, после многомесячных судебных слушаний, продолжавшихся с июня прошлого года, вынесен приговор подсудимым по делу о так называемом «Мухрованском путче». Суд приговорил бывшего командующего Национальной гвардии генерала Кобу Кобаладзе к 8 месяцам тюремного заключения за незаконное хранение оружия, хотя прокуратура настаивала, что генерал Кобаладзе является одним из организаторов путча, и освободил его из здания суда. Поскольку 8 месяцев Кобаладзе провел в предварительном заключении. Другие фигуранты дела, полковник Коба Утанадзе, майор Леван Амиридзе и командир танкового батальона Шота Гургиашвили, приговорены соответственно к 29, 28 и 19 годам лишения свободы. 5 мая 2009 года танковый батальон под командованием полковника Шоты Гургиашвили, активно участвовавший в войне вокруг Южной Осетии, объявил о неповиновении властям. Одновременно грузинские спецслужбы распространили оперативную запись разговора одного из бывших руководителей части специального назначения, который призывал сослуживцев включиться в мятеж с целью свержения власти президента Саакашвили. Согласно официальной версии, путчисты намеревались ворваться на танках в Тбилиси, арестовать и ликвидировать лидеров правящей партии, соединиться с частями российской армии, которые якобы намеревались выдвинуться из Южной Осетии в сторону столицы, и привести к власти пророссийского политика. Позднее было названо имя известного питерского бизнесмена Александра Эбралидзе, претендующего на пост президента Грузии. Михаил Саакашвили объявил главными зачинщиками заговора генерала Георгия Криелашвили, полковника Кобу Отанадзе и майора Левана Амиридзе. В присутствии журналистов глава государства потребовал от полиции, цитата, «схватить их живыми или мертвыми», конец цитаты. Генерал Криелашвили вскоре был убит при попытке задержания, а Отанадзе и Амиридзе предстали перед судом, как и десятки других обвиняемых офицеров. Кроме того, прокуратура арестовала и обвинила в соучастии в заговоре бывшего командующего Национальной гвардии генерала Кобу Кобаладзе. Но эти обвинения не были подтверждены на судебном заседании. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кобу Кобаладзе. МИД России сообщил о прекращении поисков российского дипломата Аделя Борисова, пропавшего в Гренландии. В Москве продолжается суд над милиционером Денисом Евсюковым, который стрелял в людей в супермаркете. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Северная Корея выдвинула условия своего возвращения за стол многосторонних переговоров по ядерной проблеме. Министр иностранных дел Германии Гида Вестервелле обсуждает сегодня в Йемене вопрос об освобождении западных заложников. Новоизбранный президент Хорватии Иво Йосипович считает своей главной задачей борьбу с коррупцией в стране. В Афганистане погиб британский журналист, корреспондент газеты «Санди Миррор» Руперт Хеймер, сообщила в воскресенье Министерство обороны Великобритании. Таковы новости к этому часу. Сегодня 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Русский Новый год и его постоянные символы – елка, салат оливье, телевизор, шампанское. Эти темы обсуждают культуролог Екатерина Лапина Картасюк, литературовед Илья Кукулин, социолог Алексей Левинсон, этнограф Игорь Морозов, историк литературы Мария Майофис, славист Хенрик Варон и филолог и журналист Наид Пирузян. Они собрались в клубе Art FIQ для того, чтобы обсудить русский Новый год. Слушайте сегодня в 14 часов 7 минут. Продолжается программа «Свобода в полдень». Россия и Белоруссия не достигли соглашения об условиях поставок российской нефти. В выходные Очередной раунд межправительственных переговоров завершился безрезультатно. Стороны не смогли договориться об объемах нефти, поставляемой беспошлино. О том, что это очередная энергетическая и политическая война России с ближайшими соседями, пишут сегодня российские газеты. Звучат опасения, не приведет ли это к таким же проблемам в Европе, как во время российско-украинской газовой войны. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Одна из центральных тем сегодняшних российских газет – новая энергетическая война между Россией и Белоруссией, которые не смогли договориться о ценах на нефть. «Белоруссия легла поперек российской трубы», – заголовок издания газеты. Газета подчеркивает, что Минску не понравилось новое предложение по пошлинам на нефть. «Комсомольская правда. Будет ли нефтяная война между Россией и Белоруссией?» – задается вопросом газета. Минск грозится отказаться от вступления в таможенный союз. Москва не хочет идти на уступки. Издание «Коммерсант», заголовок «Зимняя нефтяная компания». Отмечу, что это первополосная публикация. Газета «Ведомости». «Поставки без договора». Так озаглавлена публикация этой газеты. Москва и Минск начали год так и не договорившись о цене на нефть. Газета предупреждает, что поставки не остановлены, но могут пострадать нефтяные трейдеры. Новое известие. С украинского фронта на белорусский. В начале года Российская Федерация опять оказалась на грани энергетической войны с соседом. Подчеркивают новые известия. Молоко разбавили нефтью. Лукашенко надеется за нефтяную войну с Россией получить западные кредиты, полагает новая газета. В чем суть конфликта, я попросила разъяснить директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Лукашенко пытается постоянно разменивать геополитическую и военно-политическую лояльность на экономические преференции для белорусской экономики. История с нефтью, она не новая, эти проблемы у нас регулярно возникали, и основная суть, она сводится к одной простой вещи, что Россия говорит, очень любим Белоруссию, белорусскую промышленность, поэтому та нефть, которая для внутреннего пользования, ради бога, как только возникает вопрос о уже перепродаже этой нефти за рубеж, ну тогда, друзья, давайте вкладывать ее пошлины. Вот вся история. А дальше уже вопрос торга. На какие уступки готова пойти Россия, чтобы удерживать Лукашенко в сфере своего влияния? И, в свою очередь, насколько аппетиты батьки велики, чего он хочет добиться? Александр Григорьевич в последнее время пытается играть в такую растяжку, то он вдруг кидается в объятия Евросоюза, то опять к России. Поэтому, естественно, любые экономические уступки ему, ну, вызывают большие вопросы. Россия и так идет на очень большие уступки в рамках формирования того же самого таможенного союза. Вот эта вот вся стратегия, связанная с балансированием между разными центрами силы, и я бы к ним, кстати говоря, отнес бы не только, кстати, некий абстрактный Запад, а совершенно конкретные страны Евросоюза, попытки заигрывания с Украиной и выстраивание такого антироссийского союза транзитеров, политическая игра с Китаем, с Латинской Америкой. Есть поговорка «ласковая теля двух маток сосет», вот он пытается сосать одновременно 6 там, или 7, то есть крупных маток и еще там энное количество мелких. Политика такой вот игры на противоречиях со стороны Беларуси, она будет продолжаться. Это, в общем-то, типовая политика для, в общем-то, достаточно небольшой страны.
Это была точка зрения директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. По мнению «Новой газеты», многоактный спектакль «Борьба с Россией» для Лукашенко просто выгодный проект. И никаких неожиданностей в нефтяном конфликте не было. О том, что с 2010 года Россия будет взимать пошлину, Москва предупреждала заранее. Так почему белорусскую сторону не устраивают российские предложения? На этот вопрос я попросила ответит руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкина.
То, что происходит между Москвой и Минском, поединок двух сильных игроков, причем Минск, пожалуй, оказывается сильнее, потому что он не ограничен никакими сентиментами, он просто вышибает из России ресурсы, используя для этого такую слабость или падкость на обещание войти в Союз. Сейчас мы наблюдаем очередную фазу. Минск что-то обещает, Россия в надежде получить вот этот самый мифологический союз или единое государство что-то дает. После этого Минск своих обещаний не выполняет и требует новых дотаций. Цена одна и та же, порядка 5 миллиардов долларов в год.
Это был руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Как только в воздухе запахнет очередным западным кредитом, о беспрецедентном давлении все белорусские чиновники забудут, продолжает «Новая газета». А Россия, скорее всего, пойдет на компромисс, как шла всегда. Потому что у нее своя цена и свой репертуар. Союзные государства, таможенный союз, ОДКБ, а играть больше не с кем, заключает «Новая газета». Новая энергетическая война. Россия и Белоруссия не смогли договориться о ценах на нефть. Надежда Перцева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиции Иво Јосипович. Он набрал 60 с лишним процентов голосов избирателей. И эту тему мы сейчас обсудим с моим коллегой Андреем Шарым. Он в прямом эфире «Радио Свобода» из пражской студии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Андрей, эти выборы для хорватов были обычными или речь шла о какой-то чрезвычайной кампании?
Евгения, это пятые в истории независимой Хорватии выборы президента и третий президент, который пришел к власти. Иво Јосипович сменил Стипе Месича, сменяет Стипе Месича на посту главы хорватского государства. Месич – это последний из того поколения бывших югославских политиков, которые лично принимали участие в событиях конца 80-х, начала 90-х годов, когда Югославия так драматически распалась. Стипе Месич был как раз последним председателем коллективного президиума бывшей Югославии, собственно, он формально подписывал документы о распаде Югославии, и вот сейчас он уходит с власти, через 20 лет почти. 90-е годы для Хорватии были временем национализма, тогда у власти был президент Франьо Туджман, с именем которого связывали репрессии по адресу местных сербов, и вот борьбу с Хорватией за независимость. А 2000-е годы это десятилетие Стипе Месича, время непростых таких умеренных демократических реформ в Хорватии, и время борьбы между двумя политическими выборами, результатами которых как раз вот и стала победа Иво Јосиповича. Месич уходит с своего поста в силу того, что истекает второй мандат, дозволенный Конституцией, пребывание его на посту президента. Јосипович представляет социал-демократическую оппозиционную партию, это реформированные коммунисты, он такой типичный левый интеллектуал, профессор консерватории, композитор, еще к тому же профессор права, и он представлял Хорватию даже на заседаниях Международного трибунала по наказанию военных преступников в Гаге. Вот этот выбор свидетельствует о том, что Хорватия идет к таким мягким социальным реформам. Кандидата, которого победил Иво Јосипович, это некто Милан Бандич, выступал в качестве независимого кандидата. Это мэр города Загреб. Он такой популистский, не сказать, чтобы националистический, но популистский политик. За него голосовали как раз вот ветераны войны, за него голосовали люди такого правого, консервативных каких-то убеждений. Интересно, что правящая партия, это бывшая партия президента Туджмана, Хорватское демократическое содружество, вообще не смогла провести во второй тур своего кандидата. Сейчас в этой партии серьезный внутренний кризис. И получается, что в победе Иво Јосиповича во втором туре голосования никто и не сомневался. Он набрал 60% голосов, а его соперник немногим более 30%, Евгения.
А каковы главные задачи нового президента республики и чего ждут от него хорваты в первую очередь?
Хорватия считает себя лидером западно-балканского, сейчас появилось такое определение, региона, и страна находится прямо у врат Европейского Союза, ждет, пока ее примут в эту организацию. Эксперты оценивают, что в течение 2-3 лет Хорватия последняя из стран вот этой вот волны последнего десятилетия станет членом Европейского Союза, поэтому кто бы ни пришел к власти, в данном случае это вот этот Иво Јосипович, и он будет тем президентом, который ведет Хорватию в Европейский Союз. У страны довольно много проблем, это связано и с непростыми итогами приватизации начала 90-х годов, и с нерешенным до конца сербским вопросом, так или иначе политически он решен, однако вопрос о возвращении, адаптации беженцев, вопрос о национальном равенстве, это те вопросы, за которыми в Европейском Союзе следят очень внимательно. Но я думаю, как и большинство экспертов, что эти задачи Јосипович, да и любой, собственно говоря, президент, который был бы во главе Хорватии, в ближайшее время решит, и за время этого первого его мандата Хорватия сможет вступить в Европейский Союз, поскольку и по экономическим показателям, да и по уровню развития демократических свобод, в целом эта страна соответствует европейским стандартам. Кампания эта прошла регулярно, никаких особых чрезвычайных, выходящих за рамки обычного демократического процесса, инцидентов зарегистрировано не было, и сам по себе факт того, что в Хорватии в очередной раз прошли вот такие демократические, соответствующие стандартам европейским выборы, свидетельствует о том, что задача, которая стоит перед Ивой Осиповичем, будет посильной. Евгения.
Андрей, спасибо. В эфире «Радио Свобода», программы «Свобода в полдень» был мой коллега Андрей Шарый. В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиции Ивой Осипович. А эту тему мы обсуждали с Андреем Шарым. Продолжается «Свобода в полдень». Этим понедельником началась первая после 10-дневных новогодних праздников рабочая неделя 2010 года. Традиция проведения таких зимних каникул за 2 года в России еще не сложилась. Люди делятся опытом, как они провели длинные зимние выходные. И вот собеседник Вероники Баде, протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II.
Неделя у меня прошла в богослужениях, поскольку мы начали праздновать великий праздник Рождества Христова. Главным образом я это проводил в храме со своими прихожанами, и, вот, так сказать, кульминацией было ночное богослужение вот с 6 на 7, 5-часовое тоже продолжительное. И вот что я могу сказать. Я еще раз, лишний раз убедился, как хорошо, что наша церковь пользуется юлианским календарем. Что мы празднуем Рождество, когда все уже в мире стихло. Когда это безумие, шопинг, подарки, Санта-Клаус и Деды Морозы. Вся эта мишура уже, как бы сказать, позади. Вот они уже отбесновались в новогоднюю ночь, ну, еще там похмелились 1 числа и все, потому что мы знаем прекрасно, вот сейчас, например, в той же Англии, когда расспрашивают людей о Рождестве, никто о Господе Иисусе Христе о Рождестве не помнит. Помнит только о Санта-Клаусе, помнит только, что надо дарить подарки, и все. А мы, слава тебе, Господи, от этого в стороне, и вот теперь спокойно, тихо празднуем Рождество.
А как вы думаете, хорошо ли, что этот день, 7 января, сейчас в России стал красным днем календаря?
Неплохо, с одной стороны, потому что я помню, как трудно было в советские времена нам по этой части, и людям, которые должны были работать, значит, представляем себе, что после такой бессонной ночи, мало того, когда-то преследовали, но, к сожалению, когда у нас что-то такое объявляет свободным днем, то это поводом для какого-то пьянства и такого бесшабашного веселья. Тем более, не надо забывать, что истинно людей, которые как-то к церкви принадлежат, у нас 3, ну, максимум 5%. А в Москве это вообще позор. 12-миллионный город, и вот я слышал статистику, 135 тысяч человек только посетили храмы и пришли к ним. Все остальные, как мы понимаем, ограничиваются телевидением и спиртными напитками.
Вот это впечатление от первых дней 2010 года протоиерея Михаила Ардова, настоятеля храма царя-мученика Николая II. И к теме новогодних праздников мы вернемся буквально через пару минут. Сейчас же скажу, что в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода» ведущая Анна Качкаева. Об актуальных вопросах экономики и политики разговор с экономистом, президентом Государственного университета Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным. Время гостей на радио «Свобода» в 19:07. А сразу после выпуска новостей россияне оценят прошедшие праздники. Сейчас в Москве 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное в нескольких метрах от школы. Мощность устройства составляла около 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. Занятия в школе были отменены. Суд в Тбилиси оправдал сегодня обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кубу Кабаладзе. Другие подсудимые по этому делу приговорены к длительным срокам тюрьмы. МИД России сообщил сегодня о прекращении поисков российского дипломата Аделя Борисова, пропавшего на датском острове Гренландия. В заявлении МИД говорится, что решение принято властями Дании, поскольку, по оценкам местных спасателей, все шансы найти россиянина исчерпаны. Сергей Дарькин утвержден на посту губернатора Приморского края. Кандидатуру Дарькина на пост губернатора Приморья на третий срок предложил президент России Дмитрий Медведев. Северная Корея выдвинула условия своего возвращения за стол многосторонних переговоров по ядерной проблеме. Речь, в частности, идет об отмене санкций, введенных против Пхеньяна после проведенных им ракетных и ядерных испытаний. Новоизбранный президент Хорватии Иво Йосипович считает своей главной задачей борьбу с коррупцией, что поможет Хорватии к 2012 году вступить в Европейский Союз. Министр иностранных дел Германии Гиде Вестервелле обсуждает сегодня в Йемене вопрос об освобождении западных заложников. Президент США Барак Обама заявил, что не намерен направлять войска в Йемен или Сомали для противодействия боевикам. Обама сказал, что центром активности террористической организации «Аль-Каида» остаются пограничные районы между Пакистаном и Афганистаном. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в воскресенье одобрил планы создания заграждений на границе с Египтом.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». И вновь мы обращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Началась первая после 10-дневных новогодних праздников рабочая неделя 2010 года. Забегая вперед, скажу, что многим россиянам этот десятидневный подарок, можно сказать так, был не совсем приятен. Они не знали, что делать с этими выходными. Но вот люди более организованные делятся опытом, как они провели эти каникулы своеобразные. И один из собеседников Вероники Баде, это редактор журнала «В мире животных» Александр Аболец.
Ну, неделя прошла в рождественских праздниках и в наших обыденных заботах, потому что животные, они праздников, к сожалению, не отмечают, но и, к счастью, не отмечают. Лошади нашего конного клуба, который расположен за Окой в районе усадьбы Поленова, они, несмотря на морозы, продолжают свою лошадиную выполнять работу, и мы с удовольствием на них ездим, даже в это холодное время.
Много посетителей у вас в клубе?
На праздники, да, довольно много народу приезжает. Понятно, что есть традиционные виды отдыха, застолья, бани и прочее, но люди находят время, чтобы поездить верхом, пообщаться с природой.
А что интересного и нового у вас в журнале?
Журнал наш, конечно, отреагировал на то, что наступает год тигра. Опубликовали мы в январском номере целый ряд материалов о символе года, о тиграх Азии, о тиграх, которые в зоопарках мира содержатся, о белых тиграх. И я подготовил для этого номера небольшой материал о Раджастане, в котором мне посчастливилось побывать, и в том числе познакомиться с сотрудниками тигриного заказника, где тигры содержатся, ну, скажем так, в условно-вольных условиях, потому что хищнику установить границы его полномочий, его территории очень тяжело, и ему с человеком ужиться, когда человек претендует на все более и более новые земли, на новые участки, крупному хищнику с человеком очень проблемно ужиться. Тем не менее, есть какие-то элементы оптимизма вот в том, что происходит сейчас в Индии, когда, ограничив территорию и используя хищников для показа туристам, для привлечения туристов, люди смогли эту территорию оставить без сельскохозяйственного использования. У нас в стране достаточно хорошо известны прецеденты охраны и ограничения использования тигров в природе. Ну а так, конечно, жизнь тигра сложнее, чем наша. Жизнь тигра в год людей, я думаю, гораздо сложнее, чем жизнь человека в год тигра.
О первых днях Нового года и его символе – тигре, редактор журнала «В мире животных» Александр Аболец. Но вот десятидневные новогодние и рождественские каникулы многим россиянам показались утомительными. Об этом говорили и слушатели «Радио Свобода», которые звонили сегодня в эфир утренней программы. Утомляют ли вас длинные новогодние праздники? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Томске с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Нет, не утомляют. Отдыхать всегда хорошо. Как они могут утомлять? Дома сидели, по гостям ходили. Ну, холодно на улице.
А что плохого? Пускай идут. Больше отдыхаем. утомляют. Безделием, получается, человек должен заниматься. Утомляют телевизионные вот эти беспредельные программы, шоу с утра до вечера, одни и те же по всем каналам. Лучше на весну, дачникам туда пару дней бы прибавили.
Уже вторые такие зимние выходные наши, что были в 2009, что сейчас в 2010 году. И очень тяжело их переносишь. Вот было решение когда-то, депутаты собирались там на май, что-то какие-то перенести дни. Так вот в мае, мне кажется, что как раз они были бы как раз вот к месту. Потому что тепло, потому что в мае очень много дел.
Варка, готовка, уборка. Дома сидим, никуда не ходим. Ни на горки, ни на какие представления сходить.
Работать охота. 3 дня дома, остальные практически неделю по магазинам ходили.
Если бы, конечно, не морозы, эти страшные, то мне кажется, что зимой это самое прекрасное время такой большой каникулы, потому что есть лыжи, есть коньки, есть снег, можно гулять, сколько хочешь, с детьми просто гулять. Поэтому можно, наконец, посмотреть все кино, которые нас тут смотрите в течение года. То есть это то, что такое еще выпали одни праздники. Ну, потому что один отпуск в год, я считаю, что это очень мало. А тут таких 10 дней выходных, это здорово. Ну, единственное, что вот нам в Томске это испортили морозы. Эти праздники, и приходилось, конечно, вот 10 дней безвылазно дома сидеть. Те, кто никуда не ехал, это очень тяжело.
У меня, да. Потому что холодно этот раз. На эти праздники очень холодно. Да и 10 дней как-то лучше бы летом, конечно.
Все равно погода нет. Какой отдых, только лежать около телевизора. Ну, чем еще заняться?
Так, жители Томска отвечали на вопрос, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. Мария Бачина для Радио Свобода, Томск.
Нормально все, не утомили, все хорошо было. Праздновали, встречали Новый год.
Знаете, честно сказать, да, утомили. Очень много гостей, самим приходится ходить в гости. Прямо совсем не хватает времени на культурную жизнь. Посмотрели только ледяные фигуры. Застолье, да, имеет место быть. А вот если уехать куда, это прекрасно. Тогда можно не сокращать.
Я все равно все праздники работал, потому что я художник, и мне все равно.
Ну, как видите, в работе.
Нет, не утомили. Потому что я пенсионер, я больше дома отдыхаю. Никто меня не беспокоил, я никого не беспокоил.
Виновата. Лучше бы покороче. Ну, не больше недели нельзя отдыхать, я считаю.
3 дня.
А ты бы сколько хотел отдыхать?
9 дней.
Ну, ему что, гуляй да бегай.
Даже болеешь и в поликлинику не можешь пойти. Ну да, на эти 10 дней. Это же немалое время. Пора 3 дня отдохнуть. И хватит.
Да, длинновато. Да. Лучше бы покороче. Больше недели нельзя отдыхать, я считаю.
Утомили. Не знаю, как-то не задумывалась. Ну, дней 5 хватит. Половину.
У меня 3-4 достаточно. Утомили, потому что в основном это все пьют, гуляют, едят и время проводят.
Я скажу по-научному. Гиподинамией.
Мне не нравится. Людям, по-моему, деваться некуда. Долго. Да ни к чему так долго. Ну, однообразно, делать нечего. Ешь.
Нормально. Не знаю, кому вы там утомляете.
Все зависит от того, кто что делает в эти праздники.
Вас утомили длинные праздники новогодние?
Нет.
Сколько лет вам?
15.
Как провели вот эти длинные дни?
Хорошо. Ходила на каток. Вот. Ну, вязала, там фенчики плела. Можно на лыжах ходить, кататься на коньках.
У меня особо праздников не было. Я просто актер по профессии, поэтому для меня это праздники, работа. Дай бог, чтобы у нашего народа все было замечательно, хорошо.
Как отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, не утомили ли вас длинные новогодние праздники? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». Первая рабочая неделя Нового года в российской столице будет холодной, но солнечной и практически безснежной. А снегопад, начавшийся в канун Рождества, оставил в памяти москвичей снежные заносы и гололедицу. Магистрали были очищены и обработаны противогололедными реагентами лишь к утру субботы. А в воскресенье городские службы приступили к очистке снега с обочин во дворах. Тему продолжит наш корреспондент Вера Володина.
Рождественские снегопады были сильными.
сильными, но не потянули на рекорд. Высота снежного покрова в 1,5 раза превысила январскую норму. Метеорологи считают, что сегодняшний снежный покров типичен для середины февраля. Пока синоптики не предсказывают снегопадов в начале февраля, в дни, когда начнется запланированный московским градоначальником эксперимент по разгону облаков. Юрий Лужков утверждает, что при искусственном осаждении снега за чертой Москвы город получит 3-кратную экономию статьи расходов по уборке снега. Очищенным от снега дорогам сегодня прежде всего рады автолюбители, но к предстоящим экспериментам они относятся скептически.
Ну, видите ли, я вообще считаю, что это глупость беспробудная. Вот разгонять облака, так же, как и воздействовать на облака, чтобы снегопада не было.
Конечно, я думаю, что большой урон нанесут природе. Они разгонят снег, снега не будет, да? Земля будет вся стоять голая. Ударит мороз. В первую очередь растения и деревья пострадают. Они же не одеты, не обуты. То есть, ну, вся корневая система просто вымерзнет и вся. Нам природа и так сюрпризы преподносит.
Природу не повернуть. Ее хоть как, вы мудрите там в Думино? Потому что один раз я слышал, да, хотели, чтобы дорогу поливали с Черного моря. Это тоже, знаете, с головы до ног, пока кому-то дошло. Так и это. Ни это ничего не изменит. Еще хуже будет.
Это, я не знаю, это бред или не бред, но как при нашей технике сейчас это можно. А все ездят отдыхать в Подмосковье, пускай смотрят в Подмосковье, есть снег. А в Москве его нету, нормально.
Конечно, бороться с природой, это не серьезно.
Ну, а что, с ними не поспоришь, с властью не поспоришь, наверное. Если он собрался, то он и сделает.
По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, за первые сутки последнего снегопада с улиц Москвы вывезли 300 тысяч кубометров снега, а героем телевизионных репортажей о сильнейшем снегопаде был Александр Орешкин, генеральный директор ГУП «Кольцевые магистрали».
Сначала была подготовка к уборке снега, то есть обработка и подметание согласно регламенту. Сейчас будет прометание и тоже обработка дорожного полотна. Снег отвозится на снегосплавные пункты. Есть мобильные снегоплавильные камеры, есть стационарные.
В целом снег с городских улиц собирали несколько тысяч снегоуборочных машин, а в Подмосковье в пятницу даже заработали горячие телефонные линии для водителей. Предполагалось организовать помощь тем, кто мог застрять в пути из-за заносов и снежной бури. Через пару дней после снежных метелей водители таким образом оценивают работу дорожных служб.
Не успевают убирать. Можно было организоваться, в кое-каких местах и успевали убирать. Я так думаю, немножко службы эти должны немного раньше как бы смотреть на погоду. Если раньше будут подниматься, я думаю, все можно. Ведь дороги сделают нам каждую ночью. Никому не мешает, не мешает. Можно, да? Так можно и убирать снег. Живу в Домодедово, я смотрю вот даже в сторону авиационной, туда-сюда. Не убираются дороги. Машины не ходят. Вот они разбивают потихоньку, а дороги не убираются.
Снегопад был, но у нас убирали, все нормально было. Последний снегопад. Чистили дороги, были нормальные от Московской области. Ну, правда, не везде. Федеральные трассы убирались.
По-моему, да, потому что у меня затруднений не возникало никаких сложений.
А уборка дорог, всех поражали с деньгами, и все, и поэтому и плохо убирается, я так думаю. Потому что я работаю в дорожниках, прожалено, и все, и кое-как сыпят. Что-то где-то экономим, сыпем солью.
Она не работает, понимаете?
Да еще плюс, если мороз, она 10 градусов. То, что они сыпят, реагент, он не работает, он так. Они его еще раз могут сыпнуть, а уже это во вред.
Подмосковные трассы федерального значения, по оценкам ГИБДД, к первым рабочим дням года готовы к эксплуатации. Снег убран везде, и на большинстве участков хорошо видна дорожная разметка. По данным столичных коммунальных служб, всего за праздники с московских улиц вывезли более 2 миллионов кубометров снега. Свой счет борьбе со снегом вела и Московская железная дорога. Снегопад не привел к перебоям с расписанием движения поездов. После расчистки почти 4000 километров железнодорожных путей вывезли 150 тысяч кубометров снега. В прогнозах на эту неделю снега в московском регионе не обещают. Вера Володина для радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается суд над милиционером Денисом Евсюковым, который стрелял в людей в супермаркете. Суд в Тбилиси оправдал обвиняемого в организации мятежа на Мухраванской военной базе бывшего командующего Национальной гвардии Кубу Кабаладзе. Сергей Даркин утвержден на посту губернатора Приморского края. Новоизбранный президент Хорватии Ива Јосипович считает новой главной задачей борьбу с коррупцией в стране.
В Афганистане погиб британский журналист, корреспондент газеты «Sunday Mirror» Руперт Хэмер, сообщило в воскресенье Министерство обороны Великобритании. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Борис Березовский желает наследовать Бадри Патаркасашвили.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков видит в водке суррогат реформы.
Право автора.
Журналист Кирилл Кобрин предлагает не путать Дубайскую башню с Вавилонской.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень» и далее. Новости экономики. Их сегодня представляет Диана Асонова.
С 1 января в России повышены акцизы на подакцизные товары. Так, акцизы на автомобильный бензин и крепкий алкоголь выросли на 10%. На табачные изделия и слабый алкоголь на 30-40%. Заметнее всего сразу в три раза увеличены акцизы на пиво. Теперь доля акциза в стоимости пол-литровой бутылки составляет 4,5 рубля, а не полтора, как в прошлом году. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009 году выросла по сравнению с уровнем 2008 года на 1,2%, превысив 494 миллиона тонн. Об этом сообщается в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Добыча природного газа в прошлом году, наоборот, снизилась по сравнению с 2008 годом на 12,4%, составив немногим более 582 миллиардов кубометров. Китай по итогам 2009 года стал крупнейшим мировым экспортером, обогнав ранее лидировавшую по этому показателю Германию. Экспорт из Китая в Соединенные Штаты увеличился за год почти на 16%, в страны Евросоюза на 10,2%. Кроме того, по итогам 2009 года Китай вышел на первое место в мире по размеру авторынка и по объемам производства стали. У крупнейших российских автозаводов закончились новогодние каникулы. В понедельник возобновлена работа всех подразделений КАМАЗа, включая остановленный 25 декабря главный сборочный конвейер, а также конвейеров АвтоВАЗа и совместного предприятия GM АвтоВАЗ. Компания «Российский алюминий», крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, начинает сегодня роуд-шоу для первичного размещения своих акций на гонконгской фондовой бирже. В ходе IPO алюминиевая компания рассчитывает получить за 10% своих акций от 16 до 22 миллиардов долларов. В числе предполагаемых покупателей называются российские Внешэкономбанк и Сбербанк. В Туркмении открыт второй газопровод в Иран. Его протяженность всего 30 километров, однако он позволит увеличить экспорт туркменского газа в Иран сразу в 2,5 раза, с 8 до 20 миллиардов кубометров в год. Иран закупает в Туркмении топливо для снабжения своих северных регионов, что позволяет ему расширять экспорт собственного природного газа. Официальный курс доллара на сегодня 30 рублей 19 копеек. Это на 6 копеек ниже, чем 31 декабря. Евро стоит 43 рубля 46 копеек, на 6 копеек больше, чем в последний день прошлого года. На международных торгах за 1 евро дают 1 доллар 45 центов.
Новости экономики представила Диана Асонова. Сегодня в информационных программах «Радио Свобода» начинает серию репортажей под общим названием «Зима в Крыму». Животные ялтинского зоопарка «Сказка» участвуют в предвыборной кампании на Украине и становятся жертвами преступной серии отравлений. Тему продолжит репортаж корреспондента «Радио Свобода» Валерия Булаяна.
Зима нынче в Крыму довольно теплая, но ветреная. На Приморском шоссе в сторону Ялты есть мост в ущелье перед Гурзуфом, где ветром на моих глазах машина буквально сносила на встречную полосу. Что уж говорить о предвыборных билбордах в изобилии поваленных вдоль трассы из-за чудовищной парусности. Я ехал в ялтинский зоопарк «Сказка», чтобы узнать, как зимуют его обитатели. Директора Олега Зубкова я обнаружил не в кабинете, а в клетке с его любимицей, гиеной по имени Жужа.
Дуже хорошая гиена. Кто так делает, скажешь? Это она удовольствие. Действительно, здесь живут животные со всех материков, и из Южной Америки много, и из Центральной, Южной Африки, и Австралии. У всех есть домики, у всех есть отопление, у всех есть зимний рацион. Ведь у нас живут и муравьеды, и ленивцы, и гепарды, и белые львы, и белые тигры, подаренные премьер-министром Украины.
Белую самочку-тигрицу по имени Тигрюля знают теперь в любой украинской хате. Ее портреты в обнимку с действующим премьером – главный имиджевый элемент предвыборного марафона. Прошлой зимой вся Украина обсуждала трагедию Ялтинского зоопарка. Здесь погибли 11 самых любимых посетителями животных.
Первым умер шимпанзе по кличке Чарлик. Это взрослый, здоровый шимпанзе, который был звездой зоопарка, любимцем публики. И когда произошло вскрытие, ветеринары сделали первое заключение, что это сильно действующее отравление. Затем были отравлены рыси, потом началась целая череда отравлений. Гималайские медведи, волки, лисицы, пумы. Все они умирали в течение суток от яда, который был подброшен вместе с кормом им в кормушке.
Чудом выжившего после отравления гепарда Чижика теперь держат в отдельном больничном помещении. После всего, что с ним случилось, он старается не подпускать к себе никого. Ни для кого в Ялте не было секрета, кому перешел дорогу народный депутат Крыма Олег Зубков. Его острый конфликт с фирмой, захватившей прилегающую ко входу в зоопарк землю и устроившую на ней дорогую платную парковку, освещали все крымские газеты и телеканалы.
У них был план, в день 6 тысяч гривен они должны были собрать с этой парковки. За сезон это приходило более 100 тысяч долларов, ничего не вкладывая, не платя никаких налогов.
Переломить ситуацию удалось только после ареста за взятки бывшего ялтинского городского прокурора и прихода нового начальника милиции.
2 января убрал отсюда эту группировку. 4 января подожгли автомобиль зоопарка. Очень дорогой автомобиль, предназначенный для транспортировки из-за границы животных в зоопарк. Он был сертифицирован. Облили бензином и подожгли.
Но это оказалось только началом военных действий.
Мне угрожали убить моих детей. Они так и сказали, что ты не думаешь, что у тебя два сына ходят по Ялте. Никакие твои депутатские удостоверения не помогут защититься тебе.
Вскоре после этого и последовало массовое отравление животных. Общественное возмущение было столь велико, что к делу были вынуждены подключиться на самых верхних эшелонах власти. И хотя заказчики преступлений до сих пор не установлены, зоопарк оставили в покое.
Я люблю всех абсолютно животных. Допустим, заходишь к шимпанзе, и ты понимаешь, что это себе подобный, что всего две пары хромосом отличают нас по умственному развитию. Извините, многих людей тоже со мной отличают две пары хромосом.
Мы вышли на улицу и подошли к рабочей зоопарка Ларисе Рудневой.
Снег идет. Бывает так, что зоопарк засыпет снегом?
Бывает часто и густо. Такие снегопады. Но у нас такое понятие, как снегоборьба, когда выходят все, вплоть до того, что сын директора выходит, младший.
Директор зоопарка Олег Зубков не зоолог и не биолог. В прошлом он человек военный, политработник.
Ялтинский зоопарк – это мой протест этому обществу. Я окончил высшее военно-политическое училище и готовился быть офицером-политработником. Но в какой-то момент я увидел, почувствовал, что есть две правды. Одна в Кремле, другая среди народа. Я взял и построил зоопарк. Один человек, одной семьей, с голого поля.
Покидая зоопарк, я поинтересовался у Ларисы прогнозом на нынешнюю зиму.
Я думаю, что будет холодная зима, потому что у нас гималайский медведь пытается лечь спать.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Ялта, Крым.
Продолжается «Свобода в полдень». Британия занимает первое место среди западноевропейских стран по числу беременности среди девочек-подростков. В стране началась реализация правительственной программы, чтобы снизить уровень подростковой беременности на 50% к концу этого года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У входа в аптеку на улице Риджвей, в одном из самых бедных районов Лондона, появился большой красочный плакат, извещающий о том, что здесь без рецепта можно получить контрацептивы, а также консультации по поводу предохранения от беременности и ее последствий. Фармацевты двух лондонских районов, где наблюдается самый высокий рост подростковой беременности, Ламбет и Саутварк, после необходимой подготовки получили право консультировать девочек-подростков по проблемам беременности, а также выдавать контрацептивы без рецептов. В прошлом году было зарегистрировано 40,5 тысяч таких беременностей. Как правило, половина из них заканчивается абортом. Министерство здравоохранения намерено распространить этот проект в ближайшее время на всей территории Британии. При этом стоимость пилюль будет очень низкой, не превышающей 2 фунта в месяц. Цель проекта – снизить процент подростковой беременности к концу 2010 года на 50%. Проект был запущен после его пилотного опробования в прошлом году в аптеках Манчестера, после чего там было отмечено значительное снижение беременности подростков. Однако наряду с поддержкой этого начинания со стороны медицинских и благотворительных организаций раздаются и скептические голоса. Так эксперт из христианского медицинского общества Марк Хоттон убежден, что легкий доступ к пилюле может лишь поощрить девочек к занятию сексом. Комментируя последствия роста беременности среди подростков, врачи и социологи отмечают, что у детей, чьи родители – подростки, значительно больше шансов, в свою очередь, стать родителями-подростками, а это порождает поколение живущих в бедности социально ущербных детей. Глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах роста детской беременности в Британии.
Причина, по которой мы стали свидетелями роста беременности среди подростков, в значительной мере связана с расширением женской эмансипации и появившейся возможностью секса без опасности деторождения. В наше время подростки находятся под колоссальным сексуальным давлением со стороны средств массовой информации. С тех пор пали многие табу на разговоры о сексе и демонстрацию секса. Сейчас сексуализация поведения стала нормой, обычным явлением, и в результате люди решаются на секс без предохранения, который не только чреват беременностью, но и венерическими заболеваниями. Есть и еще одна причина, поощряющая подростковую беременность. К сожалению, мать-подросток может получить ряд значительных социальных льгот, на которые очень молодая женщина не может рассчитывать, если она не мать. Когда девочка становится матерью в результате случайной беременности, ей предоставляется бесплатная квартира и социальное пособие. При этом у нее возникает желанная возможность отделиться от родителей. Конечно, воспитание ребенка не назовешь дешевым занятием. Во многих случаях беременеют вовсе не из расчета на льготы и пособия. Однако многие девочки, обнаружив, что беременны, из-за этих льгот ощущают это вполне комфортным состоянием.
Доктор Бакман считает, что у нового проекта есть как положительные, так и отрицательные стороны.
В пользу более легкого доступа к контрацептивам очень молодых женщин говорит возникающая у них возможность делать это без ведома и даже совета их семейного врача. Бывает, что у них складываются с ним очень непростые отношения, и кроме того, они опасаются, что через него обо всем узнают родители. Новый проект – это шанс для девочек-подростков избежать беременности и одновременно нежелательной консультации у семейного врача. Аптеки, где они сейчас смогут получить пилюли и консультации, открыты в течение недели до позднего времени, и доступ туда облегчен. Большинство врачей это прекрасно понимает, однако мы очень озабочены тем, что фармацевты, выдавая контрацептивы, не будут иметь никакого представления о том, какие другие лекарства принимает их пациент и других важных реалий жизни пациента.
Говорил глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Новогодние послевкусие, сериал «Крем» и фильм «Аватар». О том, почему на телевидении плохо приживаются новые лица и новые развлечения, а в кино публика идет за новым аттракционом, рассуждают обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина и социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дендурей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс из Самары в Москву должен был вылететь еще 6 января в 23:20.
Сведения, собранные следствием, указывают на то, что к теракту может быть...
Мы призываем председателя КНР не повторять наш прошлый опыт, не преследовать...
Найденный нами ген, разумеется, необходимо будет изучить в ходе дальнейших бесед.
Введенный в Москве режим контртеррористической операции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.